россияне пытаются сэкономить во время кризиса. Они меньше путешествуют и ходят в рестораны, пьют меньше дорогого алкоголя, но лекарств покупают все больше. 30% россиян признаются социологам, что их доходов хватает только на еду. Рассказывает Любовь Чижова.
Большинство россиян ощутили последствия кризиса на собственном кошельке. Многим теперь хватает только на еду. Приобретение крупных покупок откладывается на неопределенный срок. Зарубежные поездки и походы в ресторан превращаются в непозволительную роскошь. Ожидания людей становятся все более негативными. По данным Левада-центра, если прошлой осенью лишь 10% россиян думали, что их материальное положение ухудшится, то к марту таких стало 38%. О причинах столь массового пессимизма рассуждает социолог Левада-центра, специалист по уровню жизни Марина Красильникова.
К предкризисному моменту наше общество достаточно стабильно делилось на такие 4 большие значимые группы по уровню своего потребления. Были 2 полярные группы самых бедных и самых богатых. Самые бедные – это те, кто полагал, что им не хватает денег даже на питание, это примерно 10%. И наиболее обеспеченные граждане, их от 15 до 18% было в разное время. Вот перед кризисом 18%. Это люди, которые финансово свободны не только в удовлетворении текущих потребностей в питании, одежде, там, текущих расходах, но и могут без особых финансовых затруднений приобретать товары длительного пользования, обустраивать свое жилище и так далее. Вот эти 2 полярные группы, они пока мало изменились по своей наполненности. Так и осталось примерно 10% и примерно 15%. Основные ухудшения, изменения, связанные с ухудшением материального положения российских семей, происходят в 2 серединных группах. Это более бедная их часть. Это люди, которые финансово свободно, независимо могут спокойно удовлетворять свои потребности в питании. Условно назовем их наевшимися. И вторая группа, более многочисленная в предкризисный период, это те, кто вполне могут обеспечить свое текущее потребление, то есть питание, одежду, но вот обустройство жилища, покупка товаров длительного пользования еще перед кризисом составляло для них финансовую проблему. И если вот перед кризисом соотношение этих 2 групп было, ну, примерно 1:2, то вот за последние полгода, к марту нынешнего года, соотношение существенно изменилось. Теперь 30% тех, кому хватает денег только на питание, и 45% тех, кто более финансово независим.
Майские праздники российские туроператоры встречают без особой радости. Продажи зарубежных путевок, по признанию главы Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько, идут тяжело. Если до кризиса пляжный отдых где-нибудь на Мальдивах был недоступен большинству россиян, то сейчас он стал не по карману людям и с более высокими доходами.
Спрос сократился от 20 до 30%, но, конечно, по разным страновым направлениям, по-разному. На дальние направления, более дорогие, в частности, островные, больше сокращения. Довольно сильно пострадали пляжные направления тоже. Лучше себя чувствуют так называемые ниши и сегменты рынка. Ну, например, морские круизы. Начал вроде бы реанимироваться чуть-чуть рынок бизнес-поездок, ну, в тех командировок. Но мы думаем, что это, конечно, не возврат к прошлым объемам, а это скорее такая ситуация стабилизации после шока. Поэтому майские праздники, конечно, покажут многое. Продажи идут, честно говоря, довольно тяжело. Хотя, скажем, там вот сеть магазинов горящих путевок объявляет чуть ли не о 15% росте.
Насколько охотно туроператоры сегодня дают скидки туристам?
Понимаете, для всех участников рынка это не вопрос желания или нежелания. Это всегда мера вынужденная. С одной стороны, туроператоры, наученные горьким опытом прошлого лета, но и тем более в условиях кризиса, сокращают предложения. С другой стороны, конкуренция еще больше обостряется за рынки сбыта. Поэтому я думаю, что спецпредложения и есть, и будут. Но вообще всегда к этому надо относиться, тем более в условиях кризиса, осторожно. Бесплатный сыр, сами знаете.
Поделитесь, пожалуйста, своими наблюдениями. Как сегодня выглядит российский турист? Сколько он зарабатывает и где работает?
Вообще наш турист, если говорить о туристе, который едет организованно за рубежом, это практически несколько процентов населения, в пределах там 3-4%. Соответственно, с уровнем заработной платы, как правило, ну где-то от 700-800 долларов в расчете на члена семьи в месяц. Есть и поменьше, но вот как раз эти, у кого поменьше, они сегодня и, в общем, ушли с этого организованного рынка. В основном это люди такого трудоспособного возраста, если не считать детей, которых они с собой везут.
Я читала не так давно статью, в которой говорилось, что российские курорты, несмотря на кризис, наоборот, собираются повышать цены в этом году.
С учетом того, что мировая индустрия гостеприимства, она динамичнее реагирует на падение спроса, то действительно на зарубежом скидки пока сейчас на гостиниц больше, чем у нас, на наших, так сказать, прежних курортах. Действительно, мы такие расчеты делали, у нас получилось, что отдых, просто отдых на наших пляжах обходится подороже немного при общих равных, но это если брать без лечения. Если человек едет с лечением курортным, то тогда цена вполне конкурентоспособна, потому что тоже лечение за рубежом, но стоит значительно дороже.
Говорил глава Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. Россияне также стали экономить на походах в рестораны и употреблении дорогого алкоголя. По данным руководителя Департамента потребительского рынка и услуг Москвы Владимира Малышкова, торговый оборот дорогих столичных ресторанов из-за кризиса снизился на 25-30%. Зато процветают рестораны средней ценовой категории, предлагающие посетителям антикризисное меню – бизнес-ланч за 170-250 рублей. Но вот на чем россияне не готовы экономить, так это на лекарствах. По крайней мере, так считает аналитик фармацевтического рынка, директор компании DSM Group Александр Кузин. Прогнозы о росте цен на лекарства он дает крайне осторожно.
За первые два месяца у нас лекарства подорожали на 5,4%. Более дешевые лекарства подорожали больше, чем дорогие.
Есть ли рейтинг наиболее популярных лекарств, которые покупают россияне? Будет ли он меняться?
Он будет меняться, но не думаю, что существенно он изменится именно из-за кризиса. Первое место – Арбидол, второе место – Актовегин, третье место – Виагра.
Вы сказали, что на 5% подорожали лекарства за два месяца, а дальнейший прогноз каков? Что будет дальше с ценами на лекарства?
Вот примерно в середине января месяца ко мне в компанию пришло письмо из Федеральной антимонопольной службы с требованием не озвучивать прогноз по лекарствам. Я нарушаю статью 11, часть 3, что вот мои действия, там, как влияющего на умы агентства, может привести к тому, что люди будут воспринимать, ну, профессиональные участники рынка, это как ценовой ориентир. Я буду координировать всю деятельность участников всего фармацевтического рынка.
Что говорят ваши наблюдения? Готовы ли россияне экономить на лекарствах?
Пока таких данных не наблюдается. То есть вот мы смотрим, люди все меньше и меньше покупают дешевых препаратов, все больше и больше покупают там более дорогих. То есть у нас даже вот в начале прошлого года наиболее популярный сегмент был это 50-150 рублей, ну в этом диапазоне. А к концу года наиболее популярный сегмент стал 150-500.
А сколько вообще человек, среднестатистический россиянин, готов тратить на лекарства?
На одного человека в среднем приходится около 3000 рублей в год, в том числе там государство. Но государство там не очень большую долю занимает. 80% у нас это люди сами тратят. И, кстати, вот в апреле месяце я знаю, что происходит падение цен на лекарства. Ну, то есть так, из разговоров. Я вот просто принимал участие в конференции в мэрии, и вот там были заведующие аптек, и там падение небольшое, около 1%, но оно происходит. 80% препаратов, они импортные. Что сейчас там, доллар дешевеет, соответственно, там все импортное, оно тоже дешевеет.
Какова роль государства во влиянии на фармацевтический рынок?
Ну, это один из самых регулируемых рынков. Предполагается, что достаточно жестко будут к лету приняты нормативные документы, лимитирующие наценки на лекарства в оптовом, в розничном звене.
Вы это приветствуете?
Это возможно. Это позволит избежать какого-то ажиотажного повышения цен на отдельные препараты, который может происходить из-за того, что сложилась дефектура, да, допустим, какой-нибудь препарат остался у одного оптовика. И он может взвинтить цены там в 2-3 раза. Там. Ну, такое бывает. Но там, если палку пережать и ввести достаточно жесткие ограничения, например, по той же розничной наценке, ну, аптеки просто не будут продавать те препараты, которые им невыгодно продавать.
Это было мнение аналитика фармацевтического рынка Александра Кузина. Получается, что большинство россиян в ближайшее время смогут покупать себе только лекарства и еду. 30% респондентов, опрошенных социологами Левада-центра, признались, что их доходов хватает только на продукты питания и мелкие бытовые расходы, продолжает социолог, специалист по уровню жизни Марина Красильникова.
По нашим данным, уже примерно четверть российских семей говорят о том, что рост цен на продукты питания привел к существенному ухудшению уровня жизни их семьи. Но для современного российского потребителя, конечно, самым таким значимым сейчас элементом экономии становится экономия на товарах длительного пользования, так называемых крупных покупках и расходах. А от этих крупных покупок и расходов основная часть населения начала отказываться еще в конце прошлого года, в то время как наиболее обеспеченные граждане еще в конце прошлого года пытались демонстрировать такой ажиотажный спрос в страхе перед инфляцией и ростом курса иностранной валюты. Люди пытались побыстрее купить те товары длительного пользования, сделать те крупные расходы, которые они запланировали ранее. Но такое поведение демонстрировали только вот эти вот 15% наиболее обеспеченных граждан. К концу зимы, к марту месяцу, даже эти наиболее обеспеченные граждане предпочитают отказываться от покупок. Здесь, конечно, немаловажную роль сыграла возможность получения потребительского кредита, который практически, в общем, свелись на нет, а потребительский кредит был одним из мощных источников, подпитывающих существенный рост спроса на товары длительного пользования в последние предкризисные годы.
Как люди оценивают свое материальное положение?
Массовые опросы общественного мнения, они имеют дело с массовыми группами населения. Вот в массе своей российское население лучше характеризовать как, в общем-то, бедное население. Из тех цифр, что я привела в начале, очевидно, что даже такие покупки, как холодильник, телевизор, стиральная машина, они финансово обременительны для 80-85% российского населения, если говорить о массовых группах. Конечно же, такой потребительский спектр, он характерен для, в общем-то, бедного населения. Поэтому особенно богатыми себя у нас мало кто называет. Это каждая шестая семья, это люди, которые себя чувствуют более или менее финансово свободными, которые могут строить потребительские какие-то планы, выбирать направление потребительских расходов, а у 85% населения там, в общем-то, и выбирать-то не из чего, потому что денег хватает только на то, чтобы поесть, одеться и заткнуть какие-то немедленные дыры в семейном бюджете, обустроить свое жилище, потому что до сих пор, когда мы спрашиваем у людей, какие крупные расходы вы сделали, основная масса говорит о том, что мы купили предметы мебели, мы сделали текущий ремонт квартиры, купили там какие-то, не знаю, микроволновую печь, мы купили там музыкальный центр, мы купили стиральную машину. Вот потребительские достижения основной массы населения. На это нацелены их потребительские желания.
Говорила социолог Левада-центра Марина Красильникова. Оптимистично настроенные экономисты говорят, что граждане России перенесут нынешний глобальный кризис с гораздо меньшими психологическими потерями, чем жители США и Европы. Большинство россиян просто никогда не жили обеспеченно, и в кризис им терять нечего.
О том, как россияне экономят в эпоху кризиса, рассказывала Любовь Чижова.